Глава 18. Они парили над Мексикой. Они зависли над островом, над одним из озер в Мексике. Они слышали, как далеко внизу в ночи лают собаки. Они видели немногочисленные лодки на озаренном луной озере, скользящие, как водомерки. До них доносились аккорды гитары и высокий печальный мужской голос. Далеко-далеко, за утонувшими во тьме границами страны, в Соединенных Штатах носились стайки ребят, стаи собак, хохоча, тявкая, стуча в двери, во все двери подряд, прижимая к себе драгоценные мешки со сластями, вне себя от радости, в канун всех святых. — А здесь-то? — шепнул Том. — Что здесь? — спросил Смерч, паря бок о бок с ним. — Гляньте, здесь! И дальше, по всей Южной Америке. Да, к югу, здесь и на юге. Все кладбища до одного, все погосты, все усеяны огоньками свечей, — подумал Том. Тысяча свечек на том кладбище, 100 на другом, еще 10 000 крохотных мерцающих огоньков дальше, на сотню миль, на 500 миль, до самого южного хвостика Аргентины. Это у них так празднуют. «El día de los muertos». У тебя какая отметка по-испанскому, Том? «День мертвых?» «Карамба, си». «Змей, рассыпься!» Нырнув вниз, змей распался на кусочки в последний раз. Мальчишки посыпались горохом на каменистый берег Тихого озера. Над гладью вод стелился туман. На дальнем берегу озера они увидели темное кладбище. Там пока еще не зажгли ни одной свечи. Из тумана выплыла долбленная лодка, бесшумно, без весел, словно ее принесло волной прилива. Высокая фигура, закутанная в серый саван, неподвижно стояла на корме лодки. Лодка тихонько ткнулась носом в травянистый берег. Мальчишки затаили дыхание. Насколько им было видно, капюшон этой одетой в саван фигуры полнился только мраком. Там ничего больше не было. «Мистер... мистер Смерч?» Они были уверены, что это он, и никто другой, но он безмолвствовал. Только еле видная улыбка мелькнула светлячком в глубине капюшона. Костлявая рука сделала пригласительный жест. Мальчишки, толкаясь, влезли в лодку. — раздался шепот из пустого капюшона. Фигура повторила свой жест, и они поплыли. От легкого толчка ветра по черному зеркалу вод, под ночным небом, где горели мириады никогда не виданных звезд. Далеко на том темном острове трелькнула гитара. Одинокий огонек свечи загорелся на кладбище. Кто-то где-то дунул в горлышко флейты, и она издала певучий звук. Вторая свечка замерцала среди надгробий. Кто-то пропел одно слово из песни. Третья свечка затеплилась, зажженная вспыхнувшей спичкой. И чем быстрее плыла лодка, тем больше гитарных аккордов звучало в ночи. Тем больше свечей загоралось среди памятников на каменистых склонах. Засветились дюжина, сотни, тысячи огоньков, пока не стало казаться, что это звездное скопление. Громадная туманность Андромеды упала с небес и легла россыпью огней в самой середине Мексики незадолго до полуночи. Лодка толкнулась в берег. Ребята от неожиданности попадали с ног. Они вскочили, как встрепанные, но Смерч уже исчез. Только сброшенный саван лежал пустой на дне лодки. Гитара звала их. Голос пел для них. Дорога, похожая на реку, белые камни, белая галька, вела через город, похожий на кладбище, к кладбищу, похожему на город. Потому что город обезлюдил. Мальчишки подошли к невысокой ограде кладбища, к литым чугунным воротам, похожим на кружево. Они ухватились за чугунные завитки и заглянули внутрь. «Ух ты!» — Том был поражен. «В жизни такого не видывал!» Теперь они поняли, почему город обезлюдил. Потому что на кладбище было людно. Перед каждой могилой склонила колени женщина с букетом азалий, гордений или бархатцев, ставя цветы в каменную нишу. У каждой могилы стояла на коленях дочь, зажигавшая новую свечку или свечку, только что задутую ветром. У каждой могилы стоял спокойный мальчик с блестящими карими глазами, и в одной руке у него была крохотная похоронная процессия из папье-маше, приклеенная к плоскому камешку, а в другой — череп из папье-маше, в котором, как в погремушке, перекатывался рис или орехи. «Смотрите!» — шепнул Том. — Там были сотни могил, сотни женщин, сотни дочерей, сотни сыновей и сотни сотен, тысячи тысяч свечей. Все кладбище заполнили раи огоньков, как будто все светлячки на свете прослышали про великое собрание и слетелись, расселись, сверкая на каменных надгробьях, освещая смуглые лица, темные глаза, черные, как вороново крыло, волосы. «Ну и ну», — сказал Том себе под нос, — «дома мы никогда не ходим на кладбище, разве только в день поминовения, раз в году, да и то средь бела дня при солнце, разве это удовольствие? А здесь вот оно, красота!» «Красота!» — шепотом прокричали все. «В Мексике канун всех святых получше, чем у нас». И правда, на каждой могилке стояли блюда с пряниками, выпеченными в виде священников, скелетов или призраков. А кто должен лакомиться ими? Живые? Или души, которые возвратятся перед рассветом, голодные, неприкаянные? Никто не мог сказать. И каждый мальчик там, в ограде кладбища, рядом с сестрой и матерью, положил на могилу миниатюрную похоронную процессию. И было видно, что внутри крохотного деревянного гробика лежит маленький леденцовый человечек, и все это стоит перед крохотным алтарем с крохотными свечечками. А вокруг гробика стоят мальчики-служки с головками из орехов, и на скорлупке нарисованы глазки. А перед алтарем стоит священник, голова у него из кукурузы, а туловище из каштана. А на алтаре... «Фотография покойного, когда-то живого, а ныне поминаемого». «Куда лучше? Нет сравнения», — прошептал Ральф. «Куэос», — пропел голос вдалеке на склоне холма. На кладбище песню подхватили другие голоса. Мужчины, жители этой деревни, стояли, прислонясь к стенам, у некоторых в руках были гитары, у других — бутылки. «Куэос де лос муэртос», — пел далекий голос. «Куэос де лос муэртос». Пели мужчины внутри ограды, в тени кладбищенских стен. «Черепа», — привел Том, — «черепа мертвых». «Черепа, сладкие сахарные черепа, сладкие леденцовые черепа, черепа умерших», — пел голос все ближе и ближе. И вниз, с холма, бесшумно ступая в темноте, спустился торговец с черепами с горбом на спине. «Нет, это не горб», — сказал Том вполголоса. «У него там полный мешок черепов», — вскрикнул Ральф. «Сладкие черепа, сладкие белые хрустящие сахарные черепа!» — пел торговец, и лицо его скрывалось под широченным сомбреро. Но голос, сладко-переливчатый голос, был голосом смерча. И на длинной бамбуковой жерди, которую он нес на плече, болтались на черных нитках дюжины десятки сахарных черепов, больших, как их собственные головы, и на каждом была надпись. «Имена, имена!» — пел старик-торговец. «Скажи мне свое имя, получишь свой череп». И старик выдернул из связки один череп. На нем громадными буквами было написано «Том». Том взял в руки свое собственное имя, свой собственный сладкий съедобный череп и обхватил его пальцами. «Ральф!» И череп с надписью «Ральф» взлетел в воздух. Ральф, заливаясь смехом, поймал его. Словно быстрота — главное условие игры, старик хватал костлявой рукой и метал череп за черепом, летучие сладости в прохладном воздухе. «Гэви Хэнк, Фред, Джордж, Растрепа, Джи-Джи, Уолли!» Мальчишки под этим беглым огнем плясали и визжали, обстреливаемые собственными черепами с их собственными великолепными именами, выложенными сахаром на белом лбу у каждого черепа. Они ловили, едва не роняя, восхитительные ядра, которыми их обстреливали. Они стояли, разинув рты, уставясь на сахарные сувениры смерти, зажатые в липких пальцах. А из-за кладбищенской ограды рвалась ввысь песни. Ее пели высокие, как сопрано, мужские голоса. «Роберта, Мария, Кончита, Томас, Калавера, Калавера, сладкий череп, вот это еда! Ищи свое имя на белом сахарном лбу, скорее сюда, скорее сюда!» Здесь целые груды сахарных белых костей, хрустящих сластей, денег нет, не беда. Грызи свое имя, вот это сласти, вот это да. Мальчишки подняли сладостные черепа, зажатые в пальцах. Откуси Т и О и М, Том. Жуй Г, глотай Е, грызи Н, соси Р, кусай И, Генри. У них потекли слюнки. А что, если у них в руках яд? Что за блаженство, счастливый час, каждый из вас насыщается тьмой, питается тьмою ночной. Попробуй на вкус побольше кус, полетай, сладкие косточки, славные кости хватай. Мальчишки поднесли к губам сладкие сахарные имена и уже готовы были запустить в них зубы. Оле! Толпа мальчишек-мексиканцев налетела на них, крича их имена, выхватывая черепа. «Томас!» И Том смотрит вслед Томасу, удирающему с его потным подписным черепом. «Эй!» — сказал Том. «Он здорово похож на меня!» «Неужели?» — сказал торговец с черепами. «Энрико!» — завопил маленький индейец, ухватив череп Генри Хэнка. Энрико умчался вниз по склону холма. «Он был похож на меня!» — сказал Генри Хэнк. «Верно!» — сказал Смерч. «Быстро, ребятки, видите, что они задумали. Держитесь за свои сладкие черепушки и прыгайте!» Мальчишки прыгнули, потому что как раз в эту минуту внизу раздался взрыв. На улицах города загремели взрывы. Начался фейерверк. Мальчишки окинули прощальным взглядом букеты, могилы, пряники, лакомства, черепа на надгробиях, миниатюрные похороны с крохотными покойниками в гробиках, свечи, коленопреклоненных женщин, одиноких мальчишек, девочек, мужчин и пустились опрометью вниз по холму, к ракетам, к шутихам. Том, Ральф и остальные ряженые мальчишки влетели на площадь, пыхтя и отдуваясь. Они резко тормознули, а потом пустились плясать. Под ногами у них рвались тысячи маленьких шутих. Горели все фонари. Вокруг открылись все лавки. И Томас, и Жозе Жуан, и Энрико, зная, поджигали шутихи и с воплями бросали их. «Эй, Том, это тебе от меня, Томаса!» Том увидел, как его собственные глаза сверкают на рожице беснующегося мальчишки. «Эй, Генри, вот тебе это Энрико! Бах! Джи-Джи! Вот! Бах! А Джозе Жуана!» «Ух ты! Да это самый распрекрасный канун из всех!» — сказал Том. Это была чистая правда. Ведь еще никогда во время их необычайных путешествий не попадалось им такое множество диковинок, которые можно посмотреть, понюхать, потрогать. На каждой дороге, у каждой двери, на каждом окошке громоздились кучи сахарных черепов с прекрасными именами. С каждой улички доносился перестук жуков-могильщиков, гробовщиков. Тук-тук-тук, заколачивай, забивай, стучи молотком по крышкам гробов, как по деревянным барабанам под покровом ночи. На каждом углу были газетные развалы, и там лежали газеты с портретами мэра, разрисованного как скелет, или президента в виде скелета, или самой красивой девушки, одетой ксилофоном, а смерть наигрывала мелодии на ее музыкальных ребрышках. «Калавера, калавера, калавера!» — текла с холма песня. «Смотрите, политиканы погребены в последних новостях, и рядом с их именами покойтесь в мире, такова земная слава!» «Смотрите-ка, скелетики кувыркаются, друг дружки на плечи взбираются, проповедуют с кафедр, дерутся, играют в футбол. Малыши-прыгуны, малыши-бегуны, крошки-скелетики играют в чехарду, падают на ходу. Где это видно, где это слыхано, смерть превратили в сущую мелочь, так, в ерунду». И в песне была правда истинная. И куда бы мальчишки ни бросили взгляд, везде крохотные акробаты, воздушные гимнасты, баскетболисты, священники, жонглеры, эквилибристы. Только все они хоровод скелетиков, рука в руке, косточка в косточке. И все такие маленькие, что можно зажать в кулаке. А вон там в окошке целый микроскопический джаз-бенд. Скелетик-трубач, скелетик-ударник, и скелетик, дующий в бас-трубу, не больше столовой ложки. И дирижер тоже скелетик, в ярком колпачке и с дирижерской палочкой, и микроскопические нотки вылетают из горла крохотных валторн. Мальчишки в жизни не видели сразу такого множества костей. «Кости!» — смеялись все. «О, чудные косточки!» — песня стала удаляться. «Покрепче в руке темный праздник держи, грызи и глотай, не думай о смерти. Выбегай из длинного темного туннеля, «El día de muerte». «Счастливый, счастливее всех! Ты живой, ты жив! Калавера, калавера!» Траурные, обрамленные черным газеты, улетали белыми птицами в похоронной процессии ветра. Мексиканские мальчишки убежали вверх по склону холма догонять свою родню. «Да, чудно! Странно чудно!» — шептал себе под нос Том. «Что?» — спросил Ральф, стоявший рядом. «Да то, что там, у себя в Иллинойсе, мы начисто позабыли, что к чему. Понимаешь, ну... Все, кто умерли там, в нашем городе, про них же позабыли. Все их разлюбили, все их забросили. Никто не приходит посидеть на могилках, поболтать с ними. Представляешь, как им одиноко? Прямо тоска берет. А вот здесь ты погляди, а? Горе и счастье, счастье и горе, все вместе. Сплошной фейерверк, игрушечные скелетики здесь на площади, а там наверху на кладбище у всех мексиканских покойников гости. Семья их навещает, полно цветов, свечек, сладостей. Все поют. Кажется, что день благодарения, верно? И все садятся обедать вместе, хотя только половина из них может есть. Но разве в этом дело, если все вместе? Похоже на спиритический сеанс, когда держишься за руки с друзьями, только некоторых уже нету в живых. «Да, Ральф, чудно». «Да», — сказал Ральф, кивая головой в маске. «Чудно». «Смотрите, скорее смотрите вон туда», — сказал Джи-Джи. Мальчишки посмотрели. На самой верхушке, на горке из белых сахарных черепов, лежал череп с именем Пифкин. Сладкий череп Пифкина, да, но нигде в кутерьме шутих и ведьминых колес, среди танцующих скелетов и летающих туда-сюда черепов, не было ни пылинки, ни следа, ни звука самого Пифа. Ребята уже так привыкли к фантастическим выходкам Пифа, ведь он уже и на стенах собора Нотр-Дам сидел, и в золотом саркофаге ехал, и сейчас им казалось, что он вот-вот выскочит, как чертик на пружинке, из кучи сахарных черепов, закутанный в белую развивающуюся простыню, и чтобы напугать их, затянет загробным голосом что-нибудь похоронное. Нет. Вдруг оказалось, что Пифа нет. Нет его. И, может, никогда больше не будет. Мальчишек затрясло. Холодный ветер нагнал туману с озера.